Во имя Иисуса Христа поклоняемся пред Тобою на этом благословенном месте, которое очертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. Мы бесконечно счастливы и благодарны Тебе за Дух Твой Святой, обитающий в нас и среди нас. Да возвеличится имя Сына Твоего Иисуса Христа в этом служении. Да раскроется разум святых Твоих для того, чтобы воспринять глаголы вечной жизни и разрушить дела дьявола. Да будет воспета песнь имени Твоему и поклонение имени Твоему, да просияет на месте всем. Благодарю Тебя, передаю это служение в руки Твои, веди его рукою превознесенную. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас Господь, можете садиться. Вторая книга Паралипоменон, глава 6. Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что он благоволит обитать во мгле. А я построил дом в жилище тебе, место для вечного твоего пребывания. Прежде чем дальше читать это святое повествование, мы остановимся на этих первых двух стихах и постараемся соединить их с предыдущим служением разбора Слова Божия, которое закончилось на том, когда 120 священников пали пред Господом от того, что Бог прибыл в этом храме. Когда Дух Святой пришел в своей могущественной силе в день Пятидесятницы, и когда 120 священников пали, это был один и тот же момент вечности, потому что вечности не существует будущего, не существует прошедшего, есть только настоящее. Практически, то есть храмовое служение являлось прообразом нашего с вами служения сегодня. И так как оно являлось прообразом, то в вечности Бог это все соединил. И рассматривая храмовое служение, мы с вами сегодня рассматриваем наше служение пред Господом. Ту славу, которую Дух Святой дал Церкви Своей в день Пятидесятницы, она не должна была бы ослабеть и должна была бы расцветать до полного дня. Но прошли почти долгих 2000 лет, эта слава была умалена. Мир отвернулся от церкви и уже не надеется что-то в ней увидеть. Сама церковь уже не верит в саму себя, потому что не верит в своих вождей. Она везде видит подвох, то есть везде видит ложь, везде неуверенность, везде страх. Она больше не может доверить судьбу свою идущим впереди вождям. Несмотря на то, что созданы всевозможные организации религиозные по образцу политических структур, тем не менее, церковь все равно не доверяет им. Причина, она находится все еще под проклятием. А между тем, Бог этого не предрешал, не предполагал. Это не его определение, это определение сил тьмы и века сего. Его определение было, чтобы со дня Пятидесятницы церковь начала сиять, подниматься. Вы помните, что эта церковь была такой мощной и сильной, написано, никто из посторонних не смел пристать к ним. Потому что страх Господень был очень велик среди народа Божьего, и всякое преступление каралось немедленной смертью. И сегодня век благодати, так называемый день благодати, настолько извращен. Благодать – это значит в понятии сегодняшних многих христиан можно грешить. Потому что мы под благодатью. Но церковь, находящаяся под благодатью, знала, грешить нельзя. Что, находясь под благодатью, согрешающий человек гораздо более повинен, нежели человек, находящийся под законом. Апостол Павел прекрасно выразил эту мысль в своем послании к еврейскому народу. Это единственное послание в Новом Завете, которое написано на иврите, на еврейском языке. Он сказал, что наипаче повинен будет тот, кто не почитает за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляет. Он сказал это по отношению к закону. Конечно, говоря о страхе Божьем среди нас, я в то же время хочу говорить о величайшей свободе или же о величайшем выборе, который представлен человеку. Как человеку этого мира, так и человеку в церкви. Выбор. На что человек прострет руку свою? Бог представляет выбор в своих обетованиях. Он представляет удовлетворительное, он представляет хорошее, и он представляет весьма хорошее. Многие христиане удовлетворяются удовлетворительным, первой степенью, и не хотят продвигаться дальше. Вы их не сдвинете ничем. Они выбрали и говорят, мы не хотим дальше идти. Мы спасены, и этого для нас достаточно. Потому что дальнейшее продвижение вперед требует более высокой цены и более глубокого посвящения, более глубокого отрешения от мира сего. И, наконец, от самой своей жизни, от своего рода. И говоря об этом храмовом служении, когда эти 120 человек пали, тогда заговорил Соломон. Вы обратили внимание, до этого Соломон молчал, началось служение храмовое, и царь Соломон молчал. И когда 120 пали под силою всемогущего Бога, Дух Святой начинает говорить о Соломоне. Мы сегодня будем рассматривать третью личность Божества, роль Духа Святого в сегодняшнем мире, в Церкви Божьей. Потому что Соломон является прообразом Духа Святого. Он сел не на своем престоле, он сел на престоле отца своего Давида. Давид является прообразом Христа, престол Давида, престол вечный, и он воссел на этом престоле. Говоря о третьей личности Божества, я все еще хочу определенно сказать, быть может догматично и доктринально для некоторых христиан, которые не признают за Духом Святым личности, говоря, что это нечто безликое, неопределенное, это сила Божия, просто безликая сила Божия. Но мы должны определенно понимать, что любая сила исходит от личности. Будет ли это сила зла, будет ли это сила добра. Мы привыкли рассматривать силу природы, и мы понимаем, что так как сила природы безликая, так и сила Духа Святого – это сила Бога. Она безликая. Но мы не должны забывать, что сила природы не безликая. Если я бросил какой-то камень, и камень летит, и когда вы смотрите на камень летящий, вы знаете, что его кто-то бросил. Он летит под чьей-то силою. Значит, это сила. Если вы видите летящий самолет, вы знаете, что он не просто летит, что какая-то сила держит его. Это сила воздуха. Тех струй воздуха, которые он направляет под свои крылья, и она поднимает его. Точно так, как птица использует ветер для подъема, распростирая свои крылья, то есть против ветра. Точно так самолет летит против струи воздуха, которую сам же для себя создает. Здесь мы видим, что Дух Святой показывает, что сила приходит только от личности. И Дух Святой – это личность. Соломон – это не облако, это личность, определенная личность, которая села на престоле отца своего Давида. Теперь посмотрим. Как только 120 человек пали, заговорил Соломон. Как только Дух Святой сошел на этих 120 человек, Дух Святой заговорил через них. Что же заговорил он? Первое, что сказал Дух Святой? Он сказал о Боге. Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что он благоволит обитать во мгле, а я построил дом в жилище тебе, место для вечного твоего пребывания. Вы знаете, слово «мгла» используется в Священном Писании неоднозначно. Иногда слово «мгла» или, будем говорить, «тьма», «мрак» – это одно и то же слово, это синонимы. Оно используется по отношению сил тьмы века сего. Но оно также используется по отношению к Богу, только в положительном значении. По отношению сил тьмы, это слово «мрак» используется как человек, ходящий во мраке, не знающий, куда идет. Силы тьмы – это как ночь, когда ничего нельзя делать, когда ты обязательно споткнешься, потому что ты не видишь, куда идешь. Точно так, как вы закроете глаза, вы перестаете видеть преграды, вы натыкаетесь на них, спотыкаетесь, падаете, можете разбиться и улететь в обрыв. Но здесь говорится о Боге как о другом символе мглы, как о символе таинственности, как о символе покрова. Часто в Слове Божьем вы встретите очень много мест Писания «покрыл себя мраком, сенью воздушных облаков». То есть Бог покрывал себя мраком. Здесь говорится о таинственности, что Бог никогда никому еще не открывался, что Бога не видел никто никогда. Что только один единородный Сын, сущий в недре Отчим, видел Его. Невидимый Бог, создавший все Своим Словом, создавший мириады ангелов, и создавший и устроивший из них начальство власти и мироправителей сил света. И они никогда его не видели. Никто из ангелов, ни один из херувимов никогда не видел лицо Отца. Они видели только часть славы и блеска, исходящей от Него, и также видели от Него, и также видели Его по самим себя. Они могли судить, какой Бог, так как Он их сотворил, вот такими великими, блистающими и могущественными, и высокоинтеллектуальными. Они все это видели, и они понимали, что Бог, который их сотворил, гораздо более интеллектуален, что Бог, который их сотворил, гораздо более силен, гораздо более славен, гораздо более могуществен и проницает все. Они это видели, но не видели никогда Его. И поэтому Слово Божие говорит о Боге, как находящемся в тайне, который так благоволил жить. Слово «благоволил» — это «желал». Это было Его желание быть сокрытым от Своего творения, ангельского творения. Но, наконец, Божье желание было и такое, чтобы открыть себя Своему творению. Но Он не мог открыть себя ангелом напрямую. Но Он хотел открыть себя Своему творению. Что же делать? И Бог начинает открывать себя Своему творению ангелом через самого себя, через Церковь Иисуса Христа, через рожденных. Вы знаете, что ангелы ограничены в познании Бога, и они могут Бога познавать только через Церковь Иисуса Христа. Они желают проникнуть и быть такими, как мы. Любой архангел согласился, как я часто говорю, поменяться с судьбою наименьшего из святых. Потому что Бог не живет в архангелах. Он говорит, ты благоволишь обитать во мгле, а я построил тебе дом. Дух Святой построил дом для того, чтобы Бог больше не обитал во мгле, а обитал вечно в доме. И апостолы говорят, дом его мы. Его домом сегодня является простое человеческое тело, настолько уничиженное дьяволом и даже самим человеком. Дух Святой не хотел бы, чтобы вы уничижали свои тела, чтобы вы отзывались с пренебрежением о своих телах, каким бы оно больным ни было, как бы оно вам не нравилось. Но запомните, в этом святом теле, я говорю, рожденных свыше чадах Божиих, живет Бог. В буквальном смысле слова. Каждый является носителем Духа Святого, рожденный свыше, рожденный от Бога. Мир этого не может видеть, церковь этого не видит, сам человек этого не видит и не признает, что в нем живет Дух Святой. Но как только вы начнете это познавать, вы изменитесь. Как только вы в это поверите, а это действительно так. Как только вы узнаете, что в вас живет Дух Святой на опыте, лицо ваше изменится. Оно начнет сиять, омолаживаться. Болезни будут уходить. Радость посетит вас. Могущество силы Божией потрясет вас. И всякий, смотрящий на вас, будет приходить в ужас. В ужас будут приходить люди. И все, кто захотят сделать вам зло, будут убиты немедленно. Изучая Священное Писание и имея откровение Духа Святого, я знаю, что Церковь придет в такую силу, как написано, это согласно Писанию. Всякий, кто захочет сделать вам зло, ему надлежит быть убитому. Не вам теперь надлежит быть убитому, а тем, кто хочет вам сделать зло, кто бы он ни был. Если даже он называет себя святым, но приходит время, когда невозможно будет посмотреть на святого человека и осудить его. Сегодня мы можем еще судить, потому что по той простой причине церковь не осознала того могущества и славы, которое живет в ней. Но как только она осознает, тогда берегись мир, берегись дьявол и берегитесь святые в кавычках, чтобы осудить его помазанников. Апостол Павел определенно сказал, я люблю это место Священного Писания, его обычно относят к определенным людям, а Слово Божие его отнесло ко всем святым. Второе послание Коринфянам, глава 1, стих 21. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог. Что он себя выдает за помазанника? Я понимаю, что эти люди, возможно, и являются носителями внутри себя этой великой славы, но эта слава скоро покинет их, если они не признают себя за помазанников. А никогда нельзя признать себя за помазанника до тех пор, пока вы не признаете другого за помазанника. Существует небесный принцип, небесный закон. Вы не можете никогда увидеть в себе то, в начале, то, что вы хотите увидеть божественное в себе, вы должны признать и увидеть это в ком-то другом. Если вы этого не признаете и скажете, да это просто человек, он способен ошибаться, он способен заблуждаться, и я не могу за ним идти. И вновь повторяю слова Иисуса. Он сказал: Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе, сколько раз хотел я собрать вас, как птица собирает птенцов, и вы не захотели, все остается дом ваш пуст. Истинно говорю вам, не увидите меня, доколе не воскликните «Благословен грядущий во имя Господне». До тех пор, пока вы не благословите грядущих во имя Господне, святых Божьих помазанников, вы не увидите Иисуса в себе. Каждый хочет его увидеть, но нужно вначале увидеть его, поверить, что того, кого Бог послал, мы должны ему просто довериться. Но мы не можем довериться человеку. Кому же вы доверяетесь? Вы же все равно кому-то доверяетесь. Вы доверяетесь своему интеллекту, вы доверяетесь своему личному общению. Если бы я доверялся только моему личному общению, я бы никогда не стоял сегодня на этом месте, я давно был бы убит дьяволом. Потому что я думаю, что это у многих такая природа, но не у всех. Я не хотел жить двоедушием. Я хотел либо знать Бога и служить Ему, либо просто уйти в ад и грешить. Что-нибудь одно из двух. Я не хотел просто жить двоякой жизнью. Мне это было мерзко и противно. И я все время искал Его. Либо я тебя найду, либо я вообще перестану тебя искать, если ты мне не откроешься. Открой мне себя, покажи мне себя. И это после того, когда я его близко знал в моем детстве и потом совершенно потерял его контуры и образы в своем юношестве. Потому что та религиозная структура полностью уничтожила во мне Христа и предо мной Христа. Она не показывала, Христа невозможно видеть в братстве. Запомните, Христа можно видеть в человеке. Его невозможно видеть в руководящем братстве, его возможно видеть в руководящем человеке. Бог никогда не проявит себя через какой-то союз, через какое-то братство. Любое пробуждение, когда вы будете изучать по Священному Писанию, вы увидите, оно всегда происходило через одного человека. И это не только согласно Писанию, это согласно истории христианства. Все пробуждения, которые мы знаем, во главе каждого пробуждения стояло не братство, а определенный Богом помазанный человек, особым святым помазанием. И те, кто признавали это помазание, начинали видеть в себе Иисуса. Вы не увидите меня, доколе не увидите меня в тех, кого я послал, не признаете. Теперь нужно было признать, нужно было это признание. И это был дом. Я снова возвращаюсь и говорю это о том, чтобы мы увидели. Я говорю о ключе к изобилию, о ключе к радости, победе над всем проклятием. Разум раскроется для понимания Бога и Святого Писания. У вас почти что уйдут все вопросы, как только вы смиритесь и признаете грядущих во имя Господне. Вы увидите в себе именно то, что вы увидели в другом. И в вас оно проявится с такой же мощью, с такой же силой, и вы будете понимать точно так же, как и те, кто посланы, и сами станете его посланниками. Буквально Дух Святой хочет, чтобы буквально сидящие все здесь были теми посланниками последних дней, чрезвычайными полномочными Всевышнего. Религиозный мир лежит во тьме. Мир всегда был во тьме, но я говорю о религиозном мире. И Богу нужны сегодня достаточно много мужей и жен, детей, юношей, девушек, старцев и стариц, которые примут вечную весну, которые снимут с себя проклятие, закроют все двери генетического кода и прославят могущество славы Божией, и станут светом для этого мира, и народы потекут в такую церковь. Бог ищет и поднимает именно сегодня такую церковь. Он поднимает церковь, которая будет стоять на Слове Божием, на Слове написанном, а не на каких-то других непонятных сверхъестественных явлениях для человека. Бог мне открыл. Покажите мне в Писании, что вам Бог открыл, тогда я признаю, что это Бог открыл. Но если этого нет в Писании, Если это противоречит принципам Писания, значит, это не Бог вам открыл. Мы знаем, что Бог может открывать вождям и что Он может открывать народу. Он открыл пути свои Моисею и дела свои народу израильскому. Никогда Бог не откроет путей не вождям, а именно почти все люди, их так научили, ищут путь. Бог должен не открыть путь. Бог открывает нам только голос пастыря. Только пастыря знает пути. Бог открывает пастырям свои пути. Мы должны это знать. Итак, он говорит, а я построил дом. Теперь мы будем разбирать, читая Священное Писание этой главы дальше, что это за дом, какой это дом, каким образом он его построил. Дом уже построен. И Соломон заговорил, Дух Святой заговорил в этом доме после явления славы Божией. И обратился царь лицом своим, это стих 3, 6 главы, 2 Паралипоменон, и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло. Первое, что сделал Дух Святой после этого явления, он благословил всех святых, всех израильтян, без различия колен, без различия диалектов, без различия родов и без различия сана, достоинства их, начальник ли он племени или просто наименьший сын в доме отца своего, наименьшая дочь. Все получили одинаковое благословение. Мы должны понимать, что Бог любит нас всех, что все мы его дети. Никто не получает благословения больше и никто не получает меньше. Бог дал самого себя всем одинаково, только мы не одинаково берем. Это точно так, как родители поставили на стол пищу для всех. И притом поставили ее в таком изобилии, что каждый из детей может наесться полностью. Это не то, что поставили одну чашку, и там не хватает, и дети скорее стараются поесть, потому что если он не успеет, тому достанется больше, а ему меньше. Этот мир под проклятием, поэтому, когда рождаются детеныши у животных, вы, наверное, наблюдали, как они ведут с собой борьбу за сосцы, чтобы скорее опустошить один и перейти к другому, а там уже другой успел перейти. Они стараются толкнуть друг друга. Это все проклятие. Когда придет полное благословение на эту землю, этого не будет. Смотря на животных, вы видите, что у людей тоже так получается. Сегодня много ссор в семьях, потому что родители одному ребенку дали больше, а другому меньше. Идет просто кровавая вражда, месть, горечь, боль. Отдали все брату, а мне ничего не дали. Он так обвел своих родителей, сказав, что у меня все достаточно, а у него недостаточно, и ему отдали все. Я видел этих людей. Эта горечь заставила их покинуть церкви. Они сегодня блуждают во мраке. И когда я попытался помочь им, они с озлобленностью говорили, чтоб ты больше об этом мне не говорил. Или начинают что-то думать и вспоминать. Мы должны забыть эту горечь, это проклятие. Но Бог здесь говорит, благословил таким благословением. По могуществу Его силы у Него никогда ничего не убывает. Сколько бы вы ни брали, вам хватит вполне каждому. Он пришел, чтобы принести жизнь и жизнь с избытком. С избытком это тогда, когда остается. Когда вы удовлетворили все свои нужды и у вас осталось. Имея в виду свои нужды, я имею в виду, когда вы накормили себя, а также всех тех, кого вы хотели накормить. Вы одели себя и одели всех, кого вы хотели одеть. Буквально мы иногда страдаем от того, что мы не можем помочь нашим близким. Мы видим их страдания и хотим им помочь, но у нас не хватает средств. Мы еле натягиваем или же сводим концы с концами для себя, не говоря уже о помощи. Иногда из любви к ним мы рвем от себя. Но Бог говорит церкви своей, я положу конец. И когда Он начнет сиять в вас, и когда вы поймете, как Он живет в вас, и вы откроете ключ, чтобы увидеть его в себе, через того, чтобы увидеть его в наименьшем святом. Легко видеть его в великих святых. Нет, увидите его в наименьшем. Кто сделает наименьшему, написано, тот сделает мне. Сделайте это наименьшему святому, со всеми его слабостями человеческими. Поймите, что в нем живет Христос. И тогда Бог проявит такую силу и такое богатство для вас, что вы удовлетворите всех тех, кого вы хотите удовлетворить, и еще останется, потому что он очень богат, у него ничего не выбывает. Вот о чем здесь говорится, и благословил всех. Я хочу, чтобы никто не остался обделенным. Сатана каждому шепчет, он шептал это и мне периодически, говоря, ты не такой у Бога, как все. Я имею в виду, одним он шепчет, ты не такой, то есть, чтобы превознести его, а другим для того, чтобы убить. Ты не такой, он на тебя не обращает внимания. Я никогда не обращал внимания на материальную жизнь и на материальное благо. Я никогда не говорил Богу, почему этот человек живет лучше, чем я. Но я всегда к нему обращался и говорил, почему через этого человека ты действуешь больше, чем через меня или чем через другого. Я желал, чтобы Дух Святой начал действовать в славянском народе. Я просил и говорил, почему ты действуешь в других народах и не действуешь в этом народе? Что сделал тебе этот народ? Чем мы провинились пред тобою? Чем мы хуже других народов? Я исследовал жизни этих народов и видел, что жизнь этих народов гораздо хуже, быть может, чем наша жизнь. Их противление и грехи гораздо хуже. Но почему ты их благословляешь, а нас не благословляешь? Я искал, я все время задавал ему эти вопросы. Я не просил лично для себя, я говорил, ладно, я недостоин, другие, но найди себе кого-нибудь достойного среди нашего народа. Долго ли мы будем слышать вести с миссионерских полей? Пробуждение там, исцеляются там, воскресают там. Что мне от этого? Сделай так, чтобы в моем народе воскресали, исцелялись. Доколе мы будем находиться под проклятием? И Бог постепенно убрал все эти перегородки и сказал, что у него есть только один народ. Что до тех пор, пока ты будешь желать именно для своего народа, ты ничего не получишь. Ты должен увидеть меня в другом народе и благословить меня в другом народе. Точно так, как я должен увидеть Бога в другом человеке и благословить этого человека. И тогда я увижу его в себе. Для того, чтобы увидеть Бога в своем народе, нужно принять другие народы. Нужно перешагнуть через расовые, национальные и культурные границы, разрушить их. Чтобы увидеть Бога в своей деноминации, нужно воспринять другие деноминации и благословить баптистов, субботников, пятидесятников, харизматов, пресвитериан, методистов, католиков, православных, староверов, всех тех, кто стремится ко Христу. Благословите их. И когда вы их благословите, вы скажете, ну там ничего божественного нет. Поэтому вы не видите их в себе. Всегда там, где люди ищут Бога, как бы они ни уклонялись к своим идолам, народ израильский буквально почти поклонялся идолам своим, но тем не менее там Бог продолжал жить. И там были люди среди этих идолопоклонников, которые поклонялись живому Богу. Мы это увидели на Гедеоне. Младший сын в доме отца своего. И прямо у них на усадьбе стоит Астарта, истукан Астарты и жертвенник Ваалу. И тем не менее, глубоко в недрах своих этот человек не чтил этих Астарт и этих Ваалов. Поэтому Бог пришел к нему и сказал, иди этой силою твоею. Он сказал, а где эта сила? Если бы эта сила была во мне, а она была, точно такая сила сейчас сокрыта у вас. Кто-то из вас сейчас находится в пещере, вымолачивает свое зерно и думает, как бы его мадьянитяне не отняли. Боже мой, я только сейчас эту жатву беру. Святые до сих пор не могли пожать ничего. Только они начинают жать, приходят эти враги и пожирают все, и мы снова остаемся голодными. Не хватает хлеба, не хватает воды. Я имею в виду духовные вещи. Хотя и в буквальном смысле это так. Но здесь говорится о благословении. Давайте будем благословлять святых. Собрание израильтян благословлять друг друга, чтобы быть благословенными. Закон посева и жатвы требует благословите. Благословите ваших врагов. Многие ваши враги – это святые люди. Но они враги ваши по невежеству и по незнанию. И они дети Божии. И когда вы их проклинаете, вы проклинаете детей Божиих. Нужно благословить святых, какими бы они ни были, простить их и благословить, и увидеть там Бога. Иногда они это делают из ревности по Богу, нанося нам раны. Но когда умирающий Христос сказал «прости», они не знают, что делают. Каждый из пришедших на это зрелище начал бить себя в грудь и уходил в покаяние. И языческий центурион сказал «это человек Божий». Это Сын Божий. Так что Голгофа сделала великую победу. И Бог привел нас сегодня на Голгофу. Привел нас в такое состояние. Дал нам возможность вместе со Христом нести поругание от своего народа. Отвержение от своего народа, чтобы благословить свой народ. И самим быть благословенными. Итак, я буду читать дальше, закрепив мысль и убрав дьявола из вашего мышления. Что Бог любит кого-то больше, кого-то меньше. Бог благословение дал вам всем одинаково. всем. Просто есть принцип. Если вы его не испытываете, это значит говорить, что вы нарушили какой-то принцип. Начинайте молиться и говорить: «Господи, я что-то нарушаю, что-то я делаю не так. Пожалуйста, скажи мне и умейте ожидать. Не будьте нервными. Если ты мне не откроешь сейчас, значит завтра я уже не буду этого делать». Умейте ожидать в смирении, скажите: «Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я вижу, что проклятие просачивается в мою жизнь, что-то не так. Мне кажется, что я делаю все и готов делать все». И когда Дух Святой видит действительную готовность платить цену, готовность — это платить цену. Мы где-то не платим полной цены по своему невежеству и незнанию. Если мы не платим цены сознанием, то бесполезно что-то просить у Бога. Но если мы по незнанию, по невежеству не платим, Бог откроет. И так он благословил весь народ. И сказал, 4 стих, «Благословен Господь Бог Израилев, который, что сказал устами своими Давиду отцу моему, исполнил ныне рукою своею». Он говорил, то есть Бог говорил: «С того дня, как я вывел народ мой из земли египетской», я хочу, чтобы мы были весьма внимательны на этом месте, «С того дня, как я вывел народ мой из земли египетской, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, в котором пребывало бы имя мое, и не избрал человека, который был бы правителем народа моего Израиля, но избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя мое, и избрал Давида, чтобы он был над народом моим Израилем». Говоря, чтобы мы были внимательны, я хочу обратить наше внимание здесь на уникальное пророчество, откровение. Если без откровения мы прочитаем его, то здесь существует потрясающее противоречие или что-то непонятное, какая-то тайна. Он говорит: «Я не избрал себе ни одного города, ни в одном из колен Израилевых, но избрал Иерусалим». А что, Иерусалим не город? И что, он не в коленах Израилевых? И он говорит: «Я не избрал себе ни одного человека, не нашел ни одного человека, но я избрал себе Давида». А что, Давид не человек? Вы чувствуете, что здесь говорится о каком-то городе, которого нет среди тех 12 колен, но в буквальном Израиле? И речь идет не о человеке. Бог не мог остановиться просто на человеке. Он сделал вождем народа своего сына своего Иисуса Христа. Вот почему он сказал: «Я не избрал ни одного человека, но избрал Давида». Давид является прообразом Иисуса, и поэтому Бог взял здесь Давида и его просто исключил из человеческого рода. Иисус Христос – Бог. Иисус Христос – Господь. Он царь царей, он Господь господствующих. Он единый владыка и единый Бог, которому следует поклоняться, в этом поклонении находить величайшее удовлетворение. И слава Божья начинает изливаться. Иерусалим, церковь Иисуса Христа. Вот почему он не нашел среди тех городов. Тот Иерусалим был только прообразом. Но он говорит: «Я ни в одном из колен Израиля не избрал ни одного города, но избрал Иерусалим». Но Иерусалим был в пределах колена Иудина. Но Бог говорит, что этот Иерусалим, о котором здесь молится Соломон, не находится в пределах того колена Иуды. Он находится совершенно в другом колене Иудином, которое находится в четвертом измерении и не от мира сего. Это Иисус и это его церковь. Теперь нет противоречия, потому что другого пути нет. Слово Божие прямо называет церковь Иерусалимом, а этот Иерусалим оно называет рабством, этот Иерусалим в Откровении назван Вавилоном и Египтом. А Вышний Иерусалим назван матерью всего Израиля. Израилем назван не тот, кто произошел от чресел Авраама по плоти, а тот, кто произошел по духу. Потому что Авраам стал отцом всех верующих. Здесь говорится о церкви Иисуса Христа. Вы видите, Бог избрал себе только один город, одну церковь, чтобы имя его пребывало в этом городе. Я один не являюсь церковью. Моя семья не является церковью, это семья. Церковью является несколько семей вместе взятых, соединенные в едином поклонении Богу. Я слышал бред такой фанатический одиночек, которые оставили церковь и пребывают не в церкви. Оказывается, Бог говорит: «Не открыл. Я и моя жена – это церковь. Написано, где вы двое или трое соберетесь во имя мое, там и я посреди вас». Слово Божие говорит, церковь – это множество людей. Везде, где вы видите церковь, значение – это множество людей, это не два человека. Не думайте, что у Бога, то, что Бог говорит, я посреди вас, где двое или трое во имя мое соберется, там и я посреди вас. Здесь речь не идет о церкви. Здесь речь идет о том, что если вы двое или трое что-то соглашаетесь простить, я посреди вас, потому что вы во имя мое собрались. Но церковь – это не два или три человека. Тем более муж и жена – это одно тело. Богу нужно, чтобы семьи собрались. И Иерусалим будет исчисляться только Божьим исчислением. Только Бог знает число людей, вошедших в Иерусалим. Людей, имеющих звезду светлую и утреннюю. Это не претенденты, не кандидаты. Есть претенденты, есть кандидаты, которые говорят, я буду восхищен. А есть, которые уже восхитились. Они такой жизнью живут, как будто бы уже на земле никаких ценностей нет. На них смотрят и рассматривают их как ненормальных людей. Потому что они живут такими принципами, что никто такими принципами не живет. Они живут силами будущего века. Они соприкоснулись с силами будущего века и стали жить совершенно по другому стандарту. Они уже не претенденты. Они уже имеют венец. Там написано, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Одни говорят, я буду иметь этот венец. А другие, Боже, благодарю тебя за то, что ты дал мне этот венец. Они теперь держат и берегут этот венец. Кто-то скажет, апостол Павел говорил, что ему готовится венец. Он говорил о другом венце. Венцов много. У Бога много венцов. Но мы сейчас говорим о царственной власти. Держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Это мандат. Как мы говорили, билет на поезд есть, и я знаю уже, что у меня есть. Так и здесь. У вас есть мандат на восхищение. У вас есть право на восхищение. Я не говорю на спасение. Не путайте спасение с восхищением никогда. Никогда. Спасенных будет тоже великое море. Но я говорю о тайном восхищении, которое произойдет в начале годины народов. В это время церковь должна просиять. Если она возьмется прямо перед годиной, то она не будет сиять. Она должна быть взятой во время годины. То есть, когда она начнет развиваться, церковь будет инспирировать все эти суды Божии на земле. И сама будет здесь, и будет инспирировать эти суды. Но ни один из судов, ею произнесенных, не будет на ней. И как я говорил, и говорят многие пророки и учители, инспирированные Духом Святым, помазанные Богом. Если мы сегодня все еще надеемся на какие-то страны, на какие-то правительства, на какую-то стабильность, стабильности будет становиться все меньше и меньше как в политических структурах, так и в религиозных структурах. К власти будут приходить профессиональные преступники, террористы. Весь мир будет захвачен в их руки. Население будет дрожать. Никакая полиция вам не поможет, потому что полиция перейдет на сторону террористов. Как сегодня это видно в России, Украине, Белоруссии, в падшем Советском Союзе. Сегодня профессиональные террористические группы, которые возглавляют бывшие ОМОНовцы, бывшие сотрудники МВД и КГБ. Они простые воры в законе. Ворам в законе и не снилось. Они не знают того профессионализма, который сейчас внесли в их структуры эти новые пополнения. Мир дрожит, но никто не сможет коснуться церкви в это время. Это произойдет и в Америке, и уже происходит. Сегодня на повестке дня всех политических глав государств терроризм. Как с ним бороться? Они начнут скоро делать атомные взрывы то там, то сям. Они могут это делать, потому что в их руках уже есть ядерное вооружение. Оно теперь продается нелегальными темными путями. Что делать в церкви? Но церкви никто не коснется, потому что Слово Божие говорит, только кто захочет им сделать зло, ему надлежит быть убиту. Вы представляете, какая охрана будет? И, конечно, в такую церковь люди побегут. Я говорю именно такой церкви, и она вознесется в таком виде. Вот что произойдет. Иерусалим, церковь Бога Живого. Поэтому я хотел бы, чтобы все святые, которых сатана сегодня угнал, они скитаются по всем долинам и холмам. Только тысячи славян, приехавших сюда, не принадлежат ни к одной церкви. А если и стали автоматически членом какой-то церкви, чтобы обмануть свою совесть, успокоить, я член церкви. Толку от такого членства, если ты не признаешь своей церкви. Если ты не идешь с ней в ногу. Она левой, а он идет правой. И он говорит, а они все неправы. Самая правильная наша церковь. Но обращается, помолитесь за меня в другую церковь. Зачем ты обращаешься в другую? Ну, она хотя и самая правильная, но она неправильная. Ничего не получится. То есть у него правильное мышление, так он думает. Мы не имеем права судить церковь полностью. Только особые люди, святые помазанники Божии, могут сказать и произнести свой суд на религиозные структуры. Вы можете только им говорить аминь, но ни в коем случае сами не пытайтесь что-то делать. Иначе неправильный суд моментально коснется вас. Христос судил того, кого он имел право судить. Он знал, кого судить. Он видел, кто окрашенный гроб, а кто не окрашенный гроб. Нафанаил, который пришел, он ничем не отличался по внешности и по своим словам от других израильтян, не признававших Иисуса. Он пришел с полным непризнанием. Он сказал, из Назарета, из Галилеи, что может быть доброе из Назарета? Они ему сказали, пойди и посмотри. И он пошел посмотреть. Он шел с отвержением и непризнанием этого Иисуса. Иисус заговорил, увидев его, вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Он сказал, откуда ты меня знаешь? Он сказал, я тебя видел под смоковницей прежде, нежели позвал тебя Филипп. Я знаю, что многие евангелисты пытались интерпретировать, где он увидел его под смоковницей. Можно много фантазировать, предполагать. Это не будет являться ложью. Предположительно, что это была такая тайна, которую знал только сам Нафанаил, и больше никто не видел. Это была одинокая смоковница, куда, видимо, он приходил со своей болью и нуждою, где он плакал перед Богом и не получил еще ничего. И вдруг Бог говорит, я тебя там видел. То есть все твои молитвы, произнесенные там, будут отвечены. Это не значит, что он что-то получил или встретился с Богом. Этот человек наедине искал Бога и, возможно, задавал ему вопросы и говорил, почему Израиль в таком положении. Ты сказал, что мы будем благословенны, мы будем править всем миром, и ныне все правят нами, и мы рабы. Только это он мог говорить. Он сказал, я тебя прежде там видел. Он поклонился и сказал, Господь мой и Бог мой. Но когда он видел других подобных Нафанаилов, он говорил на них просто гробы окрашенные. Тем более они не говорили ему, откуда ты меня знаешь. Они ему говорили, учитель благий, позволительно ли давать подать кесарю? Они его назвали учителем и благим. Они даже приглашали его домой. Учитель благий, приди и отобедай у меня. Они приготовили пышный обед. И когда учитель благий пришел, они даже не омыли ему ног и не помазали головы маслом. Они сделали это другим, почетным гостям. Иисус не был почетным гостем. Но почему-то они все-таки его пригласили. Нашлась женщина, которая сделала то, что не сделали они, своими слезами. Он назвал их гробы окрашенные. И так он избрал себе Иерусалим. Придем в этот Иерусалим, найдем церковь. Не думайте, что вы выше и что вы только все понимаете. Войдите в церковь. Если вам кажется не все понятным, то во всяком случае Бог вам ответит на то. Найдите себе то, что вас удовлетворяет. Я не говорю, приходите в эту церковь. Найдите себе баптистскую церковь, церковь субботников, пятидесятников, харизматов, православных, католиков. Но найдите какую-нибудь церковь, где вы сможете полностью посвятить себя, отдаться Богу и служить Ему. Где пастор будет давать пищу, и вы сможете ее употреблять, есть. Найдите такую церковь. Она есть. Начнете молиться и сказать, Боже, я знаю, что всего я не пойму, но вы придете однажды, и когда вы смирите себя, то Дух Святой сразу вам покажет, вы увидите Его, как только вы признаете Божий статус, вы увидите Его везде, и тогда вы увидите, где вам следует быть. И было на сердце у Давида, дальше он говорит, 7 стих, «Отца моего построить дом имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо это, что на сердце у тебя, однако не ты построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресел твоих, он построит храм имени моего. И исполнил Господь слово свое, которое изрек. Я вступил на место Давида, отца моего, и воссел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил дом имени Господа Бога Израилева. И я поставил там ковчег, в котором завет Господа, заключенный им с сынами Израилевыми. Теперь вы обратили, кто построил дом? Не Иисус, а Дух Святой. Он подлинный строитель. Я построил. Он говорит, все, что ты сказал отцу моему Давиду. У Христа было на сердце построить храм, чтобы жить в этом храме, чтобы отец жил в этом храме. И отец ему сказал, ты не построишь, Дух Святой построит его. Но написано, он от семени твоего будет. От семени твоего. Семя – это слово. Это слово Божие. Он возьмет твои слова, он возьмет твой подвиг голгофский, он возьмет все твои завоевания, он возьмет все твои сокровища, которые ты завоевал и приготовил для храма, он возьмет твой чертеж, который есть у него, и построит. Почему? Потому что, когда Бог что-то делает, для того, чтобы дело было законченным, нужно, чтобы вмешались все три личности Божества – Отец, Сын и Дух Святой. Те люди, которые отрицают Дух Святой как личность, никогда ни в одном деле не будут совершенны, хотя им будет казаться, что они что-то делают важное для Бога. Те деноминации, которые отвергают Дух Святой, не думайте, что отвергают Дух Святой те, которые не говорят на иных языках. Больше всего отвергают Дух Святой, как это ни странно, говорящие на иных языках, а не говорящие на иных языках. Еще раз повторяю. Больше всего отвергают Дух Святой, говорящие на иных языках. Отвергнуть можно только тогда, когда вы конкретно знаете, кто он. Баптисты не могут отвергать Дух Святой, потому что они не знакомы с ним. Они любят его. Они боятся против него повысить голос. Они почитают его за третью личность Божества. Но когда они смотрят на тех пятидесятников и харизматов, которые живут грешной жизнью, сквернословят, которые грешат, лгут, воруют и превосходят их в воровстве, лицемерии и в других вещах. И они говорят, вы это называете Духом Святым, да это Дух Дьявола. Это Дух Дьявола, говорят они, и они правы. Потому что говорение на иных языках – это не Дух Святой. И если человек делает грех, то он раб греха. И тогда кормчий его языка не Дух Святой, несмотря на то, что он говорит на иных языках, а сатана, противник Божий. Если он может говорить на своем родном наречии гнилые слова, то почему вы думаете, тот, который язык его извратил, на ином языке не будет говорить эти слова? Посмотрите сегодня в речи многих пятидесятнических и харизматических проповедников слова извращенные и гнилые. Среди баптистов этого нет. Среди пресвитерян этого нет, методистов этого нет. Среди православных это нет. У них все слова должны быть взвешенными, гнилых слов не должно быть. Это нечестие, о котором мы с вами разбирали, извращение. Ну и что? Воровской жаргон у проповедников. Я не критикую проповедников, я критикую жаргон. Я осуждаю жаргон. Правда, есть слова, которые не являются жаргоном. Иногда, как он мог сказать такое слово? Но это слово не является ругательством. Как он мог сказать слово «проститутка»? Но проститутка – это не ругательство. Это литературное слово, обозначающее профессию женщины или мужчины. Есть мужчины-проституты, есть женщины-проститутки, которые продают свои тела за деньги. Не просто блудят так, потому что похоть и страсть горит. Это их цель, зарплата их. Может, да, там никакой похоти нет. Но здесь говорится о профессии нечестивой, плохой профессии, которую ненавидит Бог. Бог не хочет, чтобы вы продавали свои тела, потому что они куплены дорогою ценой крови. Я говорю о святых. Хорошо, продвинемся немножко дальше. Здесь говорится, я вступил на место отца моего Давида и построил дом имени Господа Бога Израилева. Это говорит о том, что придет долгожданная победа. Мы сейчас живем верою. И то, что я сказал перед началом, придет день, когда вы начнете сиять, потому что вы поверите грядущих во имя Господне, вы поверите в наименьшего святого и увидите в нем Иисуса. Вы признаете, что в нем живет Иисус, и будете бояться оскорблять его, несмотря на то, что он вас оскорбляет. Но вы скажете, он может меня оскорбить. Но видя в нем Иисуса, я не могу этого сделать. И как только вы это увидите, вы увидите его в себе, а он, увидев его в вас, спасется. Потому что он увидит вашу необыкновенную реакцию. Потому что он знает, что если он вам даст, то вы немедленно дадите ему сдачу. Он просто знает об этом. И вдруг, когда он дал вам пощечину, вы не ответили ему. Я не говорю буквально пощечину. Потому что так, как язык может дать пощечину, вы никогда не сделаете. Языком можно сразу послать человека в нокдаун. Моментально. Можно даже убить его. Можно нанести такую рану, что она будет кровоточить всю жизнь. И никогда не заживет. И только Христос может заживить эти раны. Когда вы прощаете. Почему, когда близкие люди Наполеона, его военачальники, стали высказывать мысли о том, что Бога, в общем-то, не существует, есть абстрактный разум, эти идеи безбожие носились всегда. И они стали говорить об Иисусе, что Иисус не был Богом, что это просто был революционер, это был действительно духовный лидер, но он не мог быть Богом, извините, Бог. Это был человек, такой же, как и мы. И Наполеон посмотрел на них с пренебрежением, говорит, господа, Иисус не мог быть одним из людей. Я знаю людей. То есть этот талантливый полководец знал психологию человеческую. Он говорит, Иисус не мог быть одним из людей. Я знаю людей. Умирая на кресте и обладая могущественной властью, которую он мог бы испепелить всю землю, все планеты и всех людей, и не согрешил бы. Он, не воспользовавшись ничем, продолжал любить своих убийц. Ему плевали, заушали, били, а он говорил, «Отче, прости им, они не знают, что делают. Мир такой любви не видел». Почему он так делал? Потому что он видел в этих людях свой дом. Он видел самого себя. Тот, кто сегодня плюет меня и бьет, я буду жить в нем. Я прославлюсь. Там, где закон библейский таков, там, где поражение произошло, там должна произойти победа Божия. В итоге Бог должен оказаться победителем. Тот, кто заушает меня, должен в конечном итоге благословить меня. Но прежде я должен его благословить. И сегодня вам представляется привилегия и возможность благословить гонящих вас, оскорбляющих вас, обвиняющих вас, благословить их, благословить друг друга. Поэтому я попрошу сейчас всех встать. Такой вопрос из 44-го псалма. «Все одежды твои, 9 стих, как смирна и алоэ и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя». Что такое смирна, алоэ, кассия и почему дом из слоновой кости увеселяет Бога? Такой вопрос. Смирна, алоэ и кассия – это ароматические вещества, которые в одинаковой пропорции мелко толклись и были употребляемые на каждение. Давид называл это каждение молитвой. «Да направится молитва моя, как тимьян». Это был тимьян. Когда вы входили во святая святых, когда это делал первосвященник, он должен был входить туда с этой кадильницей. Он должен был набрать огня жертвенника, то есть углей. Жертвенника всесожжения, медного жертвенника во дворе стоящего, и полная кадильница огня, он входил и брал этот мелко истолченный порошок и прямо бросал его во святая святых в кадильницу, и моментально оно все сгорало, и облако благоухания поднималось. Это было благоухание Христово, оно называлось молитвой, оно называется одеждой. Вот поэтому оно удовлетворяет. И Моисей запретил делать подобный состав. Он сказал, кто сделает подобный состав, тот будет проклят и умрет. Вы не можете делать подобный состав и курить для себя. Вы знаете, что сегодня работают лучшие фирмы, чтобы создать лучший запах, который мог бы удовлетворять. Он был бы настолько высок своим качеством. В человеке есть достоинство определять качество и достоинство запаха. И лучшие фирмы сегодня работают над этим. Малейшие, то есть берут обыкновенное то, что есть у всех людей, благоухающие вещества, коренья, вытяжки из цветов, делают масло и пытаются создавать то одну пропорцию, то другую. Что-то получилось, остается в тайне. Никто не знает, держит, производство налажено. Но то, что Бог может создать, такого благоухания ни в одних языческих храмах не было. Это не простой ладан, который вы зайдете в православную, католическую церковь или в лютеранскую, иногда там кадят. Но здесь Дух Святой показал характер, который является одеждой, которая увеселяет Бога. А чертог из слоновой кости, опять это чертог. Слоновая кость – это крепость, это символ крепости. Кость, его не сокрушится. Под костью всегда подразумевается праведность, которую вы имеете. Ваша праведность во Христе Иисусе не может быть сокрушена. Наша праведность вне Христа всегда сокрушится. Но праведность Христа сокрушить никто не может, потому что Он праведен, и притом эта праведность не подлежит ни обжалованию, ни каким-то оговоркам. Он воссел одесную престола и навсегда праведен. Вот эту праведность мы имеем. Это и есть символ чертога из слоновой кости. Более подробно мы будем рассматривать ее, когда будем рассматривать престол царя Соломона, который был из слоновой кости. Объясните, пожалуйста, еще раз, как закрывать свой сосуд, чтобы в него не плевали. Здесь имеется в виду закрыть сосуд не чтобы в него не плевали. Можно открыть, пусть плюют туда. Если бы Христос закрыл и в него ни разу не плюнули, мы с вами не были бы спасены. Но каждый мой грех, каждое мое непослушание – это был плевок в этот сосуд. Мы плевали, заушали его. Это не кто-то заушал. Любой грешник заушал его. И святые, которые согрешают, это является плеванием, поруганием и так далее. Суть идет, закрывать свой сосуд надо не от оплеваний, а от учения. Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Потому что фарисеи – это мертвые люди были пред Богом, гробы окрашенные. Когда-то это были живые люди, живое тело не называется трупом. Тело без духа мертво и называется трупом. Гроб окрашенный. Поэтому, когда вы встречаетесь с людьми, от которых Дух Святой ушел, и они вам что-то говорят, и вы с ними соприкасаетесь, в это время вы оскверняетесь, и в ваш сосуд попадает скверна. Как закрыть свой сосуд? Когда в церкви объявляется, не соприкасайтесь, не участвуйте с отлученными людьми и людьми, покинувшими церковь по своему личному произволу, просто оставившими церковь. Нам не надо их отлучать, потому что они сами себя отлучили. Но есть люди, которые говорят, вот с волком пожил, и ничего, и нормально, и в ресторане сидели, и разговаривали. Даже телефонный звонок, как только вы узнаете, что это тот человек, который оставил и бросил. Есть один только путь для этих людей – через церковь, через пастора, а не через вас. Пусть идут и разговаривают с пастором, пусть приходят ко мне. А вы сразу ложите трубку. Если вы не ложите трубку и начинаете продолжать свой разговор, то вы нечисты. Я знаю, что среди нас есть такие нечистые люди. Дух Святой терпит вас до времени. Мы вместе работаем по работе. Ну и что вы по работе вместе работаете? Слово Божие говорит, остерегайтесь одежды, которая сквернена плотью. Их не объявляли отлученными. Я сказал, я многих людей не объявляю отлученными. Я объявляю отлученными тех, которые называют братом, остаются в грехе и находятся здесь и не хотят покидать церковь. Тогда я объявляю их отлученными. А те, которые ушли, я уже их не объявляю, они уже ушли. Разве Иисус объявлял отлученными, которые его оставили? Он просто сказал этим, не хотите ли вы оставить. Поэтому вот это и есть умение закрывать свой сосуд, не сообщаться с блудниками, пьяницами, прелюбодейцами, отлученными. Не теми, которых мы еще терпим, и Дух Святой терпит. Среди нас есть пьяницы, наркоманы, убийцы, всевозможные люди, я не буду перечитать всех грехов. Они есть. Но они борются с этим грехом, и мы их до времени терпим, пока они борются. Как только они прекратят бороться, они покинут нашу церковь. А если они занимаются такими вещами, да еще претендуют на что-то. То есть, как известно, эти люди, которые ушли, многие из них допускали и позволяли себе пить вино, пиво, но скрывались. Вы думаете, почему они ушли? Потому что с этого места Дух Святой провозглашает: это грех. Пьяница не тот, кто пьет 3 стакана. И тот, кто пьет 0,5 стакана, тоже пьяница. Как вы определите, кто вор? Тот, кто яйцо украл, или тот, кто лошадь украл? Или тот, кто иголку украл, или тот, кто пуговицу отрезал, она ему понравилась? А таких больше нигде не было, поэтому он потихоньку так подошел, отрезал, в карман и пошел. Или зашел в примерочную, свою одежду там оставил, а в той вышел и пошел. Как вы определите? Или взял цену, поменял и принес, и взял за цену меньше. Как вы определите? Таких воров очень много в Америке. Очень большой процент христиан занимается этим. Я говорю о христианах, я не говорю о таких ворах. В магазинах цены прыгают, я осмотрел, из-за чего, спрашивал, почему цены так прыгают, из-за чего дороговизна. Они говорят, из-за большого воровства. То есть, чем больше воруют, тем больше цены повышаются и на продукты, и на все вещи. Но только церковь может остановить воровство, и Бог будет судиться именно с церковью. Мы воруем. Мы приписываем себе, иногда воровство начинается, приписываем себе славу Божию. Мы не хотим признаться, что это Бог дал такому-то человеку. Мы читаем послание апостола Павла. Да, эти слова не принадлежат Павлу, не принадлежат Духу Святому, но все-таки Дух Святой использовал Павла. Мы иногда берем слова других людей и говорим: «это я». Конечно, Бог может мне открыть то же, что и тебе то же, что и мне. Но есть вещи, которые Бог открывает определенным людям. Мы воруем, говорим: «это мое». Почему мы вынуждены налаживать патенты на книги? Потому что вездесущие харизматы сразу приписывают все себе. И приписывая, обязательно извращают. Они говорят: вот это надо убрать, вот это, а вот это хорошее мы возьмем. Поэтому накладывается патент, чтобы они ничего не брали. Если брали, то брали все. Я не говорю просто о харизматах. Харизмат – это хорошее течение. Это течение последних дней, которым Бог просто хочет ревность. Это практика даров Духа Святого. И это харизматическое движение сегодня видно среди православных, среди баптистов, среди пресвитериан, среди пятидесятников, субботников. То есть у людей появилась тяга и желание в действии Духа Святого. Они стали раскрывать себе и говорить: «Боже, начни действовать». Я не называю харизматией просто хлопанье или прыганье. Это наша реакция, это не харизматия. Харизматия – это стоять в истине и довериться Духу Святому, и он начнет проявлять себя. Вот что харизматией называется. Харизма – это говорение на иных языках также. Поэтому все говорящие на иных языках уже харизматики. Уже харизматики. Но есть течение, которое прямо себе называют: мы харизматы, потому что мы всегда радуемся. Вот у них радость. Мешок совсем упал на голову, улыбка застыла и никогда не сходит. Мы говорим о такой радости, которая может быть и в слезах, и в печали, и в горе, ибо многими скорбями надлежит. Но скорби будут, но эта радость, которая есть, будет идти рядом со скорбью, которая есть. Много скорбей у праведника, и от всех их избавит Господь. У меня есть еще одна записка. Пастор Аркадий, мы хотим стать членами вашей церкви. Онищенко, Дима и Ира. Я попрошу вас выйти сюда, чтобы церковь могла вас видеть. Они недавно приехали в нашу...